Ангел Иванович Богданович. Московский художественный театр. Кто не любит театра, кто не видит в нем одного из живейших наслаждений жизни, чье сердце не волнуется сладостным, трепетным предчувствием предстоящего удовольствия при объявлении о бенефисе знаменитого артиста или о постановке на сцену произведения великого поэта? На этот вопрос можно смело отвечать всякий и у всякого, кроме невежд и тех грубых, черствых душ, недоступных для впечатлений искусства, для которых жизнь есть беспрерывный ряд счетов, расчетов и обедов. Так восклицал Белинский в конце 30-х годов, приветствуя постановку новых произведений Шиллера на московской сцене. Страстный любитель театра, он посвятил ему ряд лучших статей, которых явился выразителем того увлечения театром, какое было так характерно для русского общества 30-х и 40-х годов. Театр заменял тогда общественную жизнь, которой не было, и в нем лучшие люди того времени искали не развлечения или отдыха, а высших интересов для ума и души, интересов, которых так недоставало в окружающей действительности. И как не искусственно была такая замена, все же театр служил некоторым суррогатом жизни и помог сохранить душу живу среди мертвящей мерзости запустения того времени. С оживлением общества после реформы театр отступил на задний план, оттесненный живыми впечатлениями и подлинными жизненными интересами. Только в последние годы прошлого столетия снова замечается увлечение театром, вызванное отчасти тем же унылым настроением общества, отсутствием живой общественной деятельности, сдавленной и урезанной со всех сторон, но главным образом это увлечение было обусловлено оживлением самого театра, новыми течениями в драме и сценическом искусстве. Если казенная сцена оставалась по-прежнему мертва, то рядом начали появляться попытки дать что-то новое, более глубокое, яркое, захватывающее. В Петербурге выступил Малый театр, первое время привлекший к себе внимание именно подобными попытками. Вскоре, однако, та подкладка, чего изволите, которая лежит в основе всей растленной и растлевающей действительности, выступила в Малом театре на первый план и убила то живое, что как будто появлялось в начале. Гнилое болото могло дать только гнилые испарения, и якобы новые течения завершились контрабандистами. Театр господина Суворина сделался продолжением нового времени, иллюстрируя на сцене его передовицы и тенденции. В краткой истории этого театра сжато повторилась история газеты этого преуспевающего россиянина, стремление угодить на все вкусы и, в заключение, травля инородцев. И лавочка господина Суворина заторговала искусством распивочного и на вынос. Но ни нового направления, ни тем более школы не создала. И одно и другое создают только высокое понимание искусства и любовь к нему, что еще раз доказал пример Московского художественного театра, в котором удивительно счастливо сочетались и редкий талант главного руководителя, господина Станиславского, и любовь к искусству всей труппы и глубокое понимание ее требований и задач художественного творчества. Именно художественного творчества, так как каждая постановка новой пьесы является для этой на редкость подобранной труппы не просто исполнением данного произведения, согласно указаниям автора и режиссера, но творческим актом, в который каждый участник вносит свою черту, свою индивидуальность и свое понимание. В результате получается такое одухотворенное воспроизведение пьесы, такое цельное и выдержанное олицетворение данных автором типов, что возникает не только иллюзия живой действительности, но и художественная картина жизни, картина, настроение которой властно и всецело захватывает зрителя. И достигается это не робким воспроизведением на сцене разных житейских мелочей, что было бы в сущности только грубым натурализмом на сцене, а именно художественным освещением этих незаметных, но в общем необходимых для полноты представления жизненных условий, в которых вращается данная жизнь. Когда мы присутствуем на сходке в четвертом акте доктора Штокмана или при последней сцене в «Дяде Ване»